По наступившим же дождям и великим грязям день ото дня в совершенную худобу пришли, а по прибытии к реке Али уже и валиться начали. Ныне ж от дальнего и трудного похода и ненасливой погоды, как люди большую частью в немалой слабости, а лошади в негодности находятся, и затем желаемым успехом военных операций произвесть невозможно. Второе. Причины отступления армии к ее магазинам суть следующие. Недостаток людям и лошадям субсистенции, и хотя бы неприятель вторично разбит и Кенигсберг взят был, то, не имея готовых магазинов, войско пропитать нечем было. А в таком противном случае, аще бы под закрытием прусского войска блокада города продолжалась, то б за недостатком принуждены были отступить и тем полученную славу умолить. Третье. Армию на зимние квартиры в неприятельской земле расположить, пока неприятельская армия совсем разбита или прогнана не будет. Способов представить не можно, кроме предпринятых по крайнему разумению от всего генералитета. Но вопли французского и австрийского министров против Апраксина не уменьшались, и, несмотря на объяснение Фермора, решено было сменить фельдмаршала и отдать главное начальство тому же Фермору, который заявлял свое участие и сочувствие распоряжениям Апраксина, как сделанным с общего согласия всего генералитета. 16 октября иностранной коллегии дан был указ для сообщения министрам союзных дворов. Предпринятая единожды без указу нашим генерал-фельдмаршалом Апраксиным ретирада тем больше неприятной произвела по себе следствие, что мы онное предвидеть и потому предупредить не могли. Наступившие же ныне паче всех лет, то ли рано суровое почти самое уже зимнее время делает бесплодными все наши усиления поправить их в скорости. Сверхнатурально великого прискорбия видит такое предприятие замедленным и на время весьма остановленным, которое, казалось, не могло не иметь пожеланного успеха, мы чувствуем от того еще большее огорчение, что... Первое. Операция нашей армии генерально не соответствовала нашему желанию, ниже тем декларациям и обнадеживаниям, кои мы учинили нашим союзникам. Замедлившееся окончание кампании наградить скоростью и силой воинских действий. Что второе? Положась на доношение нашего фельдмаршала, свету объявили, что поворот нашей армии к магазинам делается только на время, и операции вновь с лучшим успехом начнутся, и что, наконец, третье. Рескриптом нашим от 25 числа минувшего месяца вновь подали мы союзникам нашим надежду, что армия наша все возможное употребит в Пруссии себя удержать, и если случай будет, неприятеля атаковать. Происшествие показало, что ни то, ни другое сделаться не могло. Как бы ни было, наше намерение тем не менее твердо и непоколебимо от соглашенных мер немало не отступать. И как всему наиглавнейшее принадлежит испытать прямые причины, отчего поход нашей армии сперва медлителен был, а потом онная и весьма ретироваться принуждена была, дабы потому толь надежнее потребные меры взять можно было, то мы за нужное рассудили, команду над армию у фельдмаршала Апраксина взяв, поручить онную генералу Фермору, а его Апраксина сюда к ответу позвать. Это заявление должно было успокоить Венский двор, но в конце года было еще неприятное объяснение у Кейзерлинга с Кауницем. В ноябре Кейзерлинг получил рескрипт императрицы, повелевавший ему сообщить австрийскому правительству жалобы православных сербов на гонение за веру. Кейзерлинг начал свой разговор с Кауницем о том, что хотя русская императрица всегда удаляется от вмешательства во внутренние дела чужих государств, однако она не может не ходатайствовать за своих единоверцев, терпящих нужду и притеснение. Она уверена, что императрица-королева об этом не знает, и потому он, Кейзерлинг, должен сообщить канцлеру. Первое. В 1754 году в Кроации и прочих областях публиковано, чтоб все исповедующие греческий закон оставили его и приняли римско-католическую веру. В противном случае будут осуждены на виселицу и четвертование. Второе. Греческий закон и исповедующих его поносят самым бесчестным образом, называют их неверными и отпадшими, но так называют язычников, а не людей, верующих во Христа и его апостолов. Третье. Командующий в Круации, Далмации и Трансильвании граф Питаци отнял у греческих прихожан Архангела Михайловский монастырь, отчего воспоследовало четвертое, что сербы лишены исповеди и святого причастия и принуждены жить в отчаянии. Пятое. Неуважение к святейшим вещам простирается так далеко, что некоторые католики во время освящения святого Евхаристия в греческих церквах влезают на алтарь и делают всякие непристойности, а в кадильницы кладут вовсе неблаговонные вещи. Шестое. Службу Божью часто останавливают, приходят в церкви с заряженными ружьями, стреляют и таким образом заставляют прихожан покидать храмы. Седьмое. Оскверняют храмы, позволяя себе в них такие дела, которые и в законных супружествах не дозволяются. Восьмое. Стараются всякими мерами привлечь православных к принятию унии. Те, которые непоколебимы в своем законе, принуждены оставить жен, детей, имение или подвергнуться смертной казни, как государственные преступники. Каунец отвечал на это письменно. Мнение господина посла о том, что жалобы на притеснение людей греческого исповедания не достигли к престолу нашей государыни, совершенно справедливо. Но по этой самой причине означенные жалобы подозрительны, потому что священным между государем и подданными союзом согласнее, чтобы обиженные прежде прибегали к своему природному государю и от него ожидали прекращения своим бедам. Императрица-королева велела разведать о деле, и жалобы оказались совершенно ложными, так что само греческое духовенство пришло в изумление и рассердилось. Безбожные люди утруждают этими жалобами императрицу Всероссийскую только для того, чтобы в наследных землях императрицы-королевы возбудить непослушание и беспокойство, и, если возможно, расстроить тесный союз между обоими императорскими дворами. В начале года английское министерство все еще толковало о том, отчего бы России не быть посредницей между Австрией и Пруссией. Русский посланник князь Александр Голицын сообщил своему двору о разговоре своем с графом Голдернессом. «Я не могу надивиться», — начал Голдернесс, — «что при вашем дворе так неблагосклонно принимается предложение взять на себе посредничество между Венским и Берлинским дворами. Ведь этот поступок не может означать ничего другого, кроме полного доверия к вашей императрице». «Если ее императорское величество уже раз объявило, — отвечал Голицын, — что она намерена точно и верно выполнить обязательства, заключенные с императрицей и королевой, то возобновление предложения со стороны кавалера Уильямса, без сомнения, должно было показаться при нашем дворе гораздо страннее, чем отвержение медиации должно было показаться при вашем. Ясно, что это предложение происходит не от дружеского доверия прусского короля, но от желания выиграть время и чем-нибудь возбудить недоверие между союзными дворами. Причем употреблены и угрозы, что иначе король прусский немедленно нападет на русские войска. Такие неприличные угрозы чрезвычайно удивительны. Если принять во внимание, с одной стороны, благополучное состояние Российской империи, а с другой, что эти угрозы получаются через великобританского посла». Тут Голдернесс перебил Голицына. «В этом последнем пункте, — сказал он, — я с вами совершенно согласен и могу прибавить, что Уильямс поступил таким образом не только не по указу отсюда, но в последних депешах своих запирается, что никогда никаких угроз не передавал. Впрочем, каждый двор может судить своих министров только по их собственным доношениям. И так как Уильямс очень слабого здоровья, и петербургский климат ему положительно вреден, то было бы бесчеловечно держать его доли при русском дворе». Голицыну велено было распространяться при всяком удобном случае о жестокостях, которые прусские войска позволяют себе в Саксонии, и прибавлять, что Фридрих II со временем может в этом раскаяться, ибо он грабительствами своими уже наперед оправдал все то, что может случиться в его владениях от нерегулярных русских войск. Впрочем, что бы ни случилось, едва ли казаки и калмыки сравняются в свирепости с прусскими солдатами. По поводу этих повелений Голицын писал в Петербург. «Без сомнения, здесь удивляться не будут, если русские нерегулярные войска сделают в Пруссии что-нибудь несогласное с воинской дисциплиной. Здешняя публика мало заботится о разорении прусских областей. Лишь бы только прусский король имел успех против австрийцев, защищал Ганновер и, наконец, мог действовать против Франции. А для прусских военных успехов гораздо важнее содержать войско насчет Саксонии, чем сохранять от разорения некоторые собственные области». В мае Голицын писал своему двору, что успехи прусского короля усиливают гордость английского народа и ободряют английский двор, который начинает почитать себя счастливым, что вступил с Фридрихом II в такой тесный союз и променял на него своих прежних союзников. Надеются, что он безопасный со стороны Австрии, с таким же успехом будет действовать и против Франции. Благонамеренные и беспристрастные люди жалеют, что слепое счастье заставляет английский двор давать веру таким гаданиям. Несмотря, однако, на это, в Англии считали нужным сохранять с Россией дружеские отношения. По указу от своего двора князь Голицын дал знать графу Голдернессу, что, хотя императрица никогда не жаловалась на посла Уильямса, однако скрыть не может, что ей приятно было уведомиться о королевском намерении отозвать его. Но так как вместо ожидаемого отъезда Уильямс стал показывать вид, что хочет пробыть в Петербурге еще целое лето, то императрице также не угодно скрыть, что дальнейшее пребывание его при высочайшем дворе не ей удовольствие, ни королевским делам никакого успеха не принесет, и разве только к тому послужит, что заключение торгового договора отложится на долгое время вследствие нежелания иметь дело с таким министром, который более старается оказывать не кстати свое проворство, чем помогать делу праводушием и твердостью и сохранять доброе согласие между дворами. В заключение Голицын прибавил, что кого бы и с каким бы министерским характером король на место Уильямса не прислал, императрице каждый одинаково будет приятен. Голдернесс отвечал, что при его дворе не сомневались насчет дурного расположения императрицы к Уильямсу. Когда узнали, что ведение дела о торговом договоре поручено было вместо него барону Вольфу, поэтому равно, как и по причине его расстроенного здоровья, решено было отозвать его из Петербурга. Однако, не имея возможности до сих пор сыскать достойного ему преемника, велели ему отложить свой отъезд из Петербурга, чтобы двор императрицы не остался без английского министра. Но если у него, князя Голицына, имеется указ, да если бы даже и без указа сделано было простое внушение, что пребывание Уильямса никакого удовольствия императрице не принесет, то из Лондона немедленно пошел бы к нему указ поспешить отъездом из Петербурга. Потом, уведомив Голицына, что уже послан Уильямсу указ о немедленном выезде из Петербурга, Голдернесс от имени короля уверял, что его величество искренне желает сохранения дружбы с императрицей, несмотря на то, что обстоятельства заставили оба двора разрозниться в своих действиях. Но в июне Голицын получил от Голдернесса такую декларацию. «Предъявленные всероссийскую императрицу при разных дворах угрозы против короля прусского возбудили в его величестве короле великобританском сильное прискорбие. Императрица не может сомневаться в истинной дружбе короля. Его великобританское величество возобновляет наисильнейшее обнадеживание в этой дружбе и надеется подать новый опыт ее дружественным представлениям о следствиях, которые будут иметь неприятельские поступки России против Пруссии. Его величество надеется, что императрица прежде преступления к неприятельским действиям обратит внимание на его обязанность защищать торговлю своих подданных на Балтийском море и выполнить обязательства, заключенные с королем прусским. Эти обязательства состоят в том, что Англия и Пруссия соединяют свои силы для воспрепятствования какой бы то ни было державе вести свои войска в Германию. В июне Фридрих II потерпел неудачу, и в Англии произошла сильная тревога. Голицын писал, что соединение английских войск с прусскими бояться нечего по той простой причине, что у англичан нет войска. Едва ли и английский флот явится в Балтийском море, хотя слухи об этом и ходят. Компания торгующих с Россией купцов отправила графу Голдернессу депутацию с представлением, что отправление флота в Балтийское море не согласно с интересом английского народа, потому что может окончательно рассорить его с Россией крайнему вреду для английской торговли, которого новые союзники Англии вознаградить не в состоянии. Голдернесс отвечал, что он думает совершенно согласно с ними. Король сильно желает сохранить дружбу с Россией, намерен вместо Уильямса отправить в Петербург Кейта, бывшего до сих пор послом в Вене. Что же касается слухов об отправлении эскадры в Балтийское море, то король окончательного решения по этому предмету еще не принял. Между тем, декларация, врученная Голдернессом Голицыну об английских обязательствах относительно Пруссии, вызвала такой рескрипт императрицы, посланный 30 июня в иностранную коллегию. Декларация, данная нашему посланнику князю Голицыну, удивила нас более формою своею, чем содержанием. Еще очень недавно граф Голдернесс заявлял князю Голицыну, что хотя английский двор и будет помогать королю прусскому, только не против России. Причин такой внезапной перемены и нескладной смеси уверений в истинной дружбе и угроз, сносить которые мы меньше всего привыкли, нам нет нужды рассматривать. Если английский двор позволил себе эти угрозы, возгордившись победою, одержанную прусским королем под Прагою, то теперь, быть может, раскаивается, узнавши о перемене дел в Богемии и Вестфалии. Если он надеялся эту декларацию хотя не испугать нас, но привести в некоторое размышление, то обманулся. Так как, вероятно, английский двор сообщит о своем поступке прусскому королю, а тот преувеличит его значение и употребит в свою пользу, то повелеваем предписать князю Голицыну дать такой ответ английскому министерству. После недавних уверений в дружбе со стороны английского правительства мы ожидали совершенно других опытов этой дружбы, а не чего-либо вроде помянутой декларации. Если бы Британское Величество перед началом войны приложило равное нашему старание о ее предотвращении, то теперь, быть может, не было бы нужды упоминать о тех следствиях, которыми угрожает декларация, и которые всегда будут приписаны королю прусскому как зачинщику нынешних замешательств в Германии. Мы исполняем только наши обязательства. И если они теперь распространены, то это заранее оправдано опасностью для всех соседей от предприимчивости короля прусского. Мы приказали войскам нашим действовать сухим путем и морем против войск и областей короля прусского, ибо не оставалось другого средства подать помощь нашим союзникам, подвергшимся несправедливому нападению. Блокировать с моря такие места, которые преднамеренно осадить с сухого пути, так, согласно с военными правилами и всюду употребительно, что мы не видим, почему бы его Британское Величество мог счесть своим долгом защищать мореплавание своих подданных в Балтийском море, когда формально обнадежен с нашей стороны, что мы намерены особенно покровительствовать их торговле. Что же касается обязательства Англии и Пруссии противиться вступлению иностранных войск в Германию, то предъявление его меньше всего может удержать нас от исполнения своих обязательств и оправдать поступок, который мог бы быть сделан против этого с английской стороны.